Это включает тема, общая тема «Жить и служить согласно Божьему домостроительству относительно Церкви». И мы сегодня хотим говорить о том, что означает быть добрым служителем Христа. Каждый член тела Христова должен быть добрым служителем Христа. Сейчас давайте перейдем к четвертому римскому пункту. Мы уже покрыли первые три пункта, которые приводят нас к этому пункту. И четвертый римский пункт говорит, что у всех в комнате открыт этот пункт. В 1 Тимофея 4:6 говорится: «Излагая все это, братья, ты будешь добрым служителем Христа Иисуса, будучи питаем словами веры и доброго учения, которому ты неотступно следовал». А если мы хотим быть хорошими служителями Христа Иисуса, нам нужно быть питаемыми словами веры и доброго учения. То есть это учение Божьего вечного домостроительства, да, которому мы неотступно следуем. И до сих пор мы неотступно следуем единственному учению Божьего домостроительства, которое есть уникальное учение. Давайте перейдем к пункту А. Добрый служитель Христа — это тот, кто служит, преподнося людям Христа, раздавая людям Христа как Спасителя, как жизнь, как жизненное снабжение и как все положительное людям. Теперь пункт Б говорит: если мы будем преподносить Христа другим, мы сами будем должны быть напитаны. Если мы не напитаны, мы не можем питать других. Если мы не едим Слово Божье, мы не можем накормить других Божьим Словом. Иеремия 15:16 говорит: «Твои слова были найдены». Каждый раз, когда мы приходим к Библии, нам нужно сказать: «Господь, мы хотим найти Твои слова. Пусть у меня будет новое открытие Христа в Твоем Слове. Я хочу видеть новое откровение». И когда мы находим Божьи слова, потом мы едим их. И Иеремия говорит: «Я съел их». И как нам есть Слово Божье, нам нужно молитвенно читать это Слово. Мы читаем Божье Слово в атмосфере Духа и молитвы. Согласно Ефесянам 3:16-17, мы получили меч Духа, Дух, который есть Слово Божье, через всю молитву и прошение. Это путь, которым мы получаем Слово. Да, меч Духа, который есть Слово Божье. В слове «меч» вот на английском есть «S» и слово «word». То есть это на английском «S» — это как меч, и «word» — это как слово. То есть получается «sword». И это говорит о доспехах Божьих, которые есть единственное оружие, эффективное оружие вот Церкви Божьей. И это есть Дух, который есть Слово Божье. И как мы получаем Бога? Посредством всякой молитвы и прошения. И мы в группах, мы любим молиться. Я не знаю, мы повторяем ли мы, что Библия говорит. Мы даже читаем Слово, и мы говорим «Аминь» друг другу. Но нам также нужна личная молитва чтения. Нам нужно личное время с Господом. Нам нужно принести эту Библию в наш разговор с Господом. И мы читаем Слово. Мы будем говорить еще больше о том, как принять Господа таким образом. Нам нужно делать Слово чем-то личным. Если вы прочитаете Иоанна 1:1, и вы читаете это, что вначале было Слово, должны сказать: «О Господь, я славлю Тебя, я благодарю Тебя, что в начале было Слово. Господь, я хочу, чтобы у меня было новое начало с Тобой этим утром». Да, и в начале было Слово, и Слово было с Богом, Слово было Бог. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И мы превращаем это Слово в что-то, в нечто личное. И дальше говорится, что в нем была жизнь. И жизнь. Это стих 4, да? В 4 стихе говорится, что в нем была жизнь. И жизнь была... И эта жизнь — это зоэ. Три слова для жизни. Биос — физическая жизнь. Псюхе — душевная. И ведущая часть души — это разум. И биос — это вот... биология. Это биос, это от которого мы получаем слово биология, психия, психология. И зоэ — это вечная, неразрушимая жизнь триединого Бога. И в нем была зоэ. И эта жизнь была светом людей. И жизнь была светом людей. И жизнь, которая в нас, — это зоэ. И, Господь, я открываю свое существо для Тебя. Спасибо, Ты, зоэ, дающий дух. Вы знаете, это Господне, Его миссия для Его карьеры — это дать вам зоэ. И в нем была зоэ. Если вы прочитаете, что в нем была зоэ, это проблема во мне, то, что во мне нет зоэ. И в нем есть зоэ. Если он не во мне, то у меня нет зоэ. Зоэ. И через воплощение он сказал, «Я есть зоэ. Я есть вечная жизнь Божья, неразрешимая жизнь». У нас есть курсы вот биологии, психологии, но вы нигде, брат. Да, вот в этом определенном университете это лучший университет, лучше, чем Гарвард. Я родился вот в этом месте. Но там нету ни одного занятия на зоэ. Может быть, зоология, но не зоэология. То есть зоэ — это божественная жизнь. То есть у нас есть биос. То есть мне не нужно больше биос. У меня очень много биос. И у нас есть псюхе. Это психология, изучение разума. Но нам нужно зоэ, нам нужно больше зоэ. И Господь сказал: «Я есть зоэ. Я есть путь, действительность и жизнь. Я есть путь, зоэ и действительность». И зоэ — это божественная жизнь триединого Бога. Иоанна 4:16. Иоанна 10:10, там говорится, что «Я пришел». Зачем я пришел? Зачем я вышел из вечности во время, из моей божественности в человечество? Я пришел, чтобы вы имели зоэ. Это его миссия. Я пришел, чтобы вы имели зоэ. Не просто имели зоэ, но имели зоэ в избытке. В избытке. Так, он прошел через человеческое житие. Он умер на кресте. На кресте... Он умер зоэ, высвобождающим духом, жизнью, высвобождающим смертью. И, по крайней мере, зерно упадет в землю и не умрет, оно пребывает одно. Но если оно умрет, то пребывает много плода. То есть, как пшеничное зерно, он упал на землю, он умер. Его вот, внешнее человечество, оно умерло. И вот ядро из этой оболочки — это божественная жизнь. И божественная жизнь, она была высвобождена через смерть. Вы знаете, вот как зерно, пшеничное зерно. Вы знаете, я же женился в Западном Канзасе. И однажды мы жили вот снаружи от какого-то вот дома, какой-то фермы. И я спросил свою жену, что ты видишь там? И она сказала, ничего. Мы идем туда, что ты там видишь? Ничего. Повернись туда, там ничего и ничего. И не было ничего. И то, что я увидел, это был океан вот зерен, океан пшеницы. Но для нее это было ничего. Так Господь, Он умер, Он ушел в землю, Он умер, и Его смерть была жизневосвобождающей смертью. И вот эта жизнь, которая в зерне, она выходит в воскресенье. И то, что у вас есть, это... Это вот такое вот зерно. И это зерно, оно умирает, и в воскресенье восстает и производит много плода, много зерен. И эти все зерна, они являются воспроизведением одного зерна. У них есть одно то же ядро, которое было у первого зерна. Вы знаете, Господь может сделать все во Вселенной, потому что Он все сотворил. Это все, что Он выбрал. И этот процесс, который Он прошел. И Он умер жизневосвобождающей душой. Смертью, и его воскресение было жизнью, которая вкладывается в нас. И мы его вот дубликаты. Мы становимся Богом, конечно, не в божестве, но мы его воспроизведение жизни. Мы его братья. Мы многие члены его тела, многие зерна. Не так? Не чудесно ли это? У него есть жизнь, он умер жизнью высвобождающей жизни, и он, у него была жизнь, вкладывающая воскресение. И он стал зоэ, раздающим духом. Он стал животворящим духом. И он сказал, что я пришел, чтобы вы имели жизнь в избытке. Но как он это сделает? Он должен был упасть в землю и умереть. Жизни, раздающей смертью. И в своем воскресении, и согласно 1 Коринфянам 15:45, последний Адам стал животворящим духом, зоэ дающим духом. И Господне бремя в этом собрании, чтобы раздать вас зоэ. Если вы приняли Господа, наш дух — это зоэ. Если мы приняли Господа как нашу жизнь и наше спасение, Римлянам 8:10 говорит, наш дух — это зоэ. По причине праведности. Вы можете посмотреть в зеркало и сказать, что мой дух — это зоэ. Я не знаю, что вы думаете об этом. Вы можете быть уставшими. Может быть, вы долго не спали, поздно легли прошлой ночью. Но несмотря на то, как вы себя чувствуете, ваш дух — это жизнь. Ваш дух — это зоэ. Если вы спасены и вы приняли Господа как вашу жизнь из вашего спасения, внутри вас есть зоэ. Давайте скажем вместе, мой дух — это зоэ. Мой дух — это зоэ. Это что за благая весть? Несмотря на то, как я себя чувствую, плохо, хорошо, мой дух все еще зоэ. Когда вы просыпаетесь утром, смотрите в зеркало, Вы не говорите, что все хорошо. Вы скажите, что мой дух — это Зоэ. Мой дух — это Зоэ. И когда вы приняли его как животворящего духа, как Зоэ, дающего духа, то есть в нем была Зоэ. Теперь в нас есть Зоэ. И наш дух — это Зоэ. По причине праведности. И дух, разум, обращенный к духу, — это Зоэ. Когда мы обращаем наш разум к духу, наш разум становится Зоэ. Наш разум становится вечной жизнью Божьей. Что это? Ни на каких занятиях вы не услышите, что ваш разум становится Зоэ. Святые, что означает обращать наш разум к духу? Это означает, что мы обращаем внимание на наш дух. Мы используем свой дух, мы упражняем свой дух. Когда вы делаете это, ваш разум становится Зоэ. И там говорится, что разум, обращенный к духу, — это жизнь Зоэ и мир. Вы приходите к концу Библии, мы становимся новым Иерусалимом, невестой Христа. Мы становимся женой Отца. Новый Иерусалим — это не место, куда мы идем. Новый Иерусалим — это личность. Новый Иерусалим — это невеста Христа. Это мы. Новый Иерусалим — это невеста Христа. Новый Иерусалим — это жена Христа навеки. И вы знаете, в человеческой сфере, когда муж и жена сходятся, они становятся одной плотью. И вот эта пара, дух и невеста, дух в невесте и невеста в духе, они сосуществуют друг в друге. Это существующая пара. Вы не можете подойти ближе, чем это. Он является Зоэ, дающим духом. Наш дух — это Зоэ по причине праведности. Окей. Разум, обращенный к духу, — это жизнь и мир. Новый Иерусалим — это город жизни, это город Зоэ. Отец — это свет жизни, Сын — это дерево жизни, и Дух — это река жизни. Отец — это свет Зоэ, Сын — это дерево Зоэ, Дух — это река Зоэ. Итак, Новый Иерусалим — это город Зоэ. Когда мы станем Новым Иерусалимом, мы станем полностью Зоэ. Новый Иерусалим — это город мира. И Иерусалим означает основание. И вот начальная часть Еру — это означает основание. У нас есть сестра, который знает иврит, что означает шалом. Это покой. Иерусалим — основание любви. И Новый Иерусалим — это город жизни и любви. Когда вы обращаете свой разум на дух, наш дух становится живой, органической составляющей Нового Иерусалима. Вау! Это очень круто. И 11 стих говорит, Павел говорит об этом. Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас. Святые, просто подумайте об этом. Вам нужно увидеть эти факты, понять эти факты. Это факты в Библии. И эти факты, они не имеют никакого отношения к тому, как вы себя ощущаете. Это факты. У нас есть Ветхий Завет и Новый Завет. Это Божья воля к нам. Завет — это воля, это завещание. И если я завещаю что-то Давиду, что идет после миллиарда, идет триллион. Квадриллион. И дальше квантиллион. И давайте представим, что у меня есть только денег, и я составляю мое завещание. И последняя воля — это Мартиса. И человеческое право говорит, что чтобы завещание было активировано, должна быть смерть того, кто все это завещал. И завет был. И если бы я завещал тебе все эти квадриллионы долларов, и ты не получишь это до тех пор, пока я не умру. Это просто иллюстрация. Я даже не знаю. И у моей жены все деньги. Я не знаю ничего. Я знаю книги служения, жизнеизучение, мою Библию. Аллилуйя. Вы знаете, когда я женился на своей жене, я рад, что она не женилась на мне из-за моих денег, потому что у меня не было денег. И там говорится в Новом Иерусалиме, что она была приготовлена как невеста, украшенная для своего мужа. И если вы скажете, я за то, что мой муж дает мне. И вот Библия — это то, что наш муж дает мне. И у меня не было денег. И когда я женился на ней, я получил наследие ее машину. У меня не было машины. И она любит меня так сильно. Она была приготовлена как невеста, украшенная для Эда Маркса, ее мужа. И я, у меня была маленькая Тойота. Окей. Разум, обращенный к Духу, это жизнь. Павел в Римлян 8.11 говорится, что если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, это вот факт. Это намного больше, чем этот газиллион долларов. Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в нашем духе. Вы можете сказать «Аминь, аллилуйя» к этому. Аминь, аллилуйя. Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас. Тот, кто воскресил Христа из мертвых, также даст Зое ваши смертные тела через своего духа, обитающего в вас. Вы знаете, что мы будем прославлены, то наши смертные тела будут поглощены жизнью, поглощены Зое. И Римлянам 8.11 также говорит, что то, что мы переживаем в настоящее время. Потому что когда мы приходим на собрание, вы очень уставшие, бессильны просто. Знаете, иногда, вот, когда Иосиф сказал детям Израиля в Египте, что заберите мои кости в Египет, я сказал моей жене, что просто забери мои кости на собрание, положи их на стул, чтобы мне получить жизнь, чтобы мне получить Зоэ. Знаете, каждый раз, когда мы приходим на собрание, мы чувствуем себя так слабо, так устало. Можем сказать, что, Господи, я не могу пойти на собрание. Мы просто уставшие кости на собрании. И очень часто, когда мы приходим на собрание, то Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в нас. Он распространяется в нас. Наш разум становится жизнью. И он становится Зоэ для наших смертных тел. Если вы приходите на собрание, вот еле-еле приехали туда. Потом, когда вот вы выходите оттуда, вы радостные. После уставшие, до уставшие, а после радостные. Что это означает? Это чудесно. Это означает, что животворящий дух дал зоя ваши смертные тела. Даже прямо сейчас я чувствую себя намного сильнее, чем так, когда я был в моем номере в отеле. Почему я себя чувствую сильнее? Потому что зоя в моем духе, зоя, дающий дух, раздает зоя мое смертное тело прямо сейчас. Я верю, что он делает это для вас тоже. Особенно если ваш дух упражнен, ваш разум обращен к духу, вы получаете зоя, ваши смертные тела. Так чудесно. Вы знаете, я прочитал кое-что. Я вот прочитал книгу «Христос и Церковь», раскрытые в «Песни песней». Там написано, что неважно, какое у вас состояние, вы просто прославьте Господа и придите на собрание. Просто прославьте Господа и придите на собрание. И однажды у меня был очень тяжелый день, и было собрание этим вечером. Я сказал, я не пойду на это собрание. Я себя так плохо чувствую. Знаете, когда вы новичок, вы просто маленький ребенок, Господи. И в эти дни вы могли просто взять вот телефон со стены. Не было телефонов. Это так, то, как вы отвечаете на телефон. И я почувствовал, как будто я убираю телефон с этого такого большого телефона. Но там говорилось, что вам нужно просто прославить Господа и пойти на собрание. Я даже не хотел идти на собрание. И вот кто-то позвонил, и это был брат. И он сказал, слава Господу, брат Эд, я приезжаю, чтобы забрать тебя на собрание, и отключил. И я сказал, о, Господь Иисус, у меня нет выбора, я не могу поспорить с братом. Он приезжает, забирает меня на собрание, мы едем на собрание, и по пути мы молились, но я все еще, мне было трудно, и мы приехали на собрание, и это я, но я не говорю, что это вам, это были мои переживания. И брат, который забрал меня, он сказал, ты можешь идти, я подожду здесь немного. Я сказал Господу, что ты беспокоил меня весь день, и если ты хочешь, то ты пойдешь со мной на первый ряд. И вот мы сидели в первом ряду, и я поделился чем-то на первом собрании. И тот, кто не хотел прийти на собрание, свидетельствовал что-то на собрании. Поэтому я говорю, что прославьте Господа и придите на собрание. Если вы чувствуете себя уставшим, и вам нужно просто прийти на собрание. И Рики знает, что... И я не знаю, что точно случилось. И я знаю, что я говорил. И там был брат, который вот спал очень громко. И я мог практически видеть его сны над его головой. Он был в очень глубоком сне. И я просто такой, вау. И брат один сказал нам, что вам нужно просто продолжить говорить. И, Рики, ты помнишь, я сел рядом с тобой? И когда мне сказали, что тебе нужно что-то посвидетельствовать, я сказал, что происходит здесь? Я не могу сказать точные слова, но в конце концов, вот тот, кто делился, он был в слезах. И тот брат, который спал, он сказал в конце, что в конце концов брат Эд занял мое внимание, он благодарил Господа. И он сказал: «Святые, я просто говорю, что Господь, прости меня, я посвящаю свою жизнь Тебе, посвящаю свою жизнь Христу и Церкви». И вот он спал, а потом проснулся. Что это такое? Это чудесно. И я говорю вам, что он действительно так глубоко спал. Если вы приходите на собрание и вы чувствуете себя сонливым, то просто сядьте и поспите. Я не приду и не буду трясти вас. Но Господь может. Окей. Я не говорю, что вам нужно спать на собрании. Но если вы будете, у вас есть шанс получить что-то из этого собрания. Окей, давайте прочитаем пункт «Б». Если мы будем преподносить Христа другим, мы сами должны быть напитаны. Добрый служитель Христа не просто учит о Христе, а преподносит Христа другим и вкладывает его в них как пищу. Если мы приходим к Иезекиилю, 3 главе, 1-4, и там говорится, что «Сын человеческий, съешь то, что находишь». Есть этот свиток. И потом говори дому Израиля. То есть ешь, иди и говори. Не просто иди и говори. Вот служите полное время, ваша первая обязанность — это есть. Если вы будете просто говорить, это будет трагедия. Мне нужно делать это, мне нужно делать то. Наша первая работа, неважно, вы работающий полновременный служащий или служащий полное время, то есть вам нужно есть Господа Иисуса. Тот, кто ест меня, будет жить благодаря мне. Там Господь сказал, что плоть не приносит никакой пользы. Это Дух, кто дает зоэ, жизнь. Слова, которые я говорю вам, это рема, который я говорю вам, это дух, и это жизнь, это зоэ. Итак, мы едим это слово, потом мы идем, потом мы говорим. И этими словами людям мы говорим тем, что мы ели. Это вот три важных слова: съешь, иди и говори. И он сказал мне: «Сын человеческий, напитай твой желудок и наполни твою внутренность этим свитком». И наш духовный желудок — это наш дух. Накорми свой дух и наполни твою внутреннюю часть. Это наш разум. И свитком, который я даю тебе, я съел его, и он был в моих устах по сладости, как мед. И потом он сказал: «Сын человеческий, ступай, иди к дому Израиля и говори им моими словами». Не твоими словами, а моими словами. Потому что вы ели его слово, вы говорите его слово людям. Окей. И, святый, я думал об этом. И я хочу, чтобы вы получили помощь. Давайте перейдем к пункту «В». Нам нужно излагать святым то, чем Господь напитал нас при помощи служения. Нам нужно представлять святым богатство, продукты, которые Господь показал нам в Своем Слове. Давайте. Это очень чудесное вот слово. Давайте сначала питаться сами, затем преподносить это питание всем людям Божьим. Окей, мы говорили о том, чтобы принимать слово посредством всякой молитвы. Это один способ, как есть. И другой способ, как принять слово внутрь нас, это чтобы чтобы размышлять над словом. И есть стих, да, есть примечание к слову «размышлять». Это Иоанна 19. И в книге Иисуса, короля Якова, там говорится, что «медитировать». И проблема сегодняшнего мира, когда вы говорите вот «медитировать», кто-то, кто с закрытыми глазами, тихо, и говорит «я не знаю, что вот делают люди, когда медитируют». Это не то, что еврейское слово на иврите означает. Это означает, что мы должны размышлять над Словом Божьим. Не знаете, святые, я записал это примечание. Вы знаете, это все мои вот записи. Это то, откуда мои записи идут. Из таких книг. У меня очень много их. И это хорошо записывать что-то. Когда вы что-то записываете, это попадает внутрь вас. И там есть стих, который говорит, что когда царь царит среди вас, то, что он должен сделать. Ему нужно сделать, вот, написать от руки пятикнижье. Ему нужно переписать эту книгу для себя. И я вот дам этот риторический вопрос вам. Если вы исписали из начала бытия до конца второзакония, не думаете ли вы, что вы получите из этого что-то? Конечно, вы получите что-то. Господь скажет что-то вам, только потому, что вы пишете это слово. И дальше там говорит, что эта копия Библии, должна быть царем, и он должен читать эти записи все дни своей жизни. И царь, он был обязан читать Библию до конца своей жизни. Если в первой, второй, третьей, четвертой книге цари читали эту книгу, то не было бы вот такой деградации, но там была деградация. Это не маленькая вещь, чтобы писать то, что вы слышите. Это то, что брат Ли сказал мне, когда я только переехал в Анахайм в январе 92 года. Или это не должно было быть позже февраля. Брат Ли пришел ко мне домой. И, точнее, я пошел к нему домой. И брат Ли, я думал, что он не хочет, чтобы я помог ему с собранием. Он хотел дать мне какое-то пасторство. И он говорит, я не знаю, вот как работать со счетами. Вот у него были эти счеты. Как это вот на корейском произносит. И там была это вот такая вот деревянная рамка, и были какие-то вот линии, и там есть шарики. И вот делали так бухгалтерию вот таким образом. И он показал мне, и я сказал, что это нереально. И он достал ножницы. И он достал клей, вырезал что-то и вот клал вот на бумагу. И я вот читал ему что-то, и он забирал этот кусочек и в другое место переставлял. И брат Ли, он перенес что-то из третьего сообщения в первое сообщение. Это не моя ошибка, вам нужно понимать это. Но брат Ли было очень много кусочков Библии, очень много Библии. У него была первая Библия на английском. Я не могу читать на китайском. Я сказал перед брату перед собранием, то благословенны те, кто знает китайский, потому что вы можете читать книги служения на китайском. Китайский — это такой поэтичный, такой глубокий язык. И вот два слова на китайском, чтобы переписать их на английском, нужно три абзаца. Я не прав, брат Петр? Вот это каллиграфия. Даже чтобы научиться, чтобы писать на китайском, вам нужно быть артистом, актером. Это очень артистом, это очень красиво. Я не буду пробовать даже произносить это. И как-то вот слово, которое обозначает ковчег, это было как-то перенесено в китайский язык. И это очень красиво выглядит. Это каллиграфия. И когда мы пишем, все очень просто. Но китайский — это вот искусство. И он сказал посмотреть в Библии. У него были записи все, везде, и все на китайском. Я хочу, чтобы ты посмотрел мои первые английские Библии. Это было это была Библия 1901 года, какая-то американская версия ее. И просто для информации, 1901 год, это вот была уникальная Библия, в которой были вот знаки, как произносить эти слова. И он сказал, а тебе нужно получить копию этой книжки, потому что если ты хочешь знать, как произносить некоторые слова или имена, здесь все показано. И у тебя есть, да, копия? У Рики есть копия. И Рики стал говорить мне слова, которые я не знаю. И вот, например, не знал вот это слово. И брат Ли сказал, что «Эд, тебе нужна эта копия». Потому что он хотел, чтобы все мы знали, как произносить каждое слово, каждое имя в Библии. И каждый должен знать об этом. И Рики вот мне помогал в этом. Мы помогаем друг другу. И что я хочу сказать этим? Что означает еврейское слово «размышлять»? Это означает поклоняться и общаться с кем-то, общаться с собой. Когда вы размышляете над словом, вы общаетесь с собой. Ты можешь общаться с собой, дешево. И есть вот стих в Псалмах, который говорит, что «благослови Господа, моя душа». И это не означает ли, что он говорил с собой? Да, «благослови Господа, моя душа». Это означает общаться с собой. Это говорить вслух. И размышлять — это не означает, что делать что-то тихо, вам нужно говорить громко. Господь хочет слушать наш голос. Даже если вы говорите вот с низким звуком, вам нужно говорить вслух. И вам нужно размышлять над этим словом через всякое вот размышление, молитву. Как на собрании трапезы. Вы говорите слово громко, вы общаетесь с Господом, и в какой-то момент вы говорите «Слава Господу!» «Слава Господу, что мой дух — это Зоэ! Я так счастлив!» И я остановлюсь здесь. Вы можете прочитать дальше это примечание. Вам нужно размышлять над этим примечанием. Вам нужно размышлять над словом «размышлять». И где следующий пример о том, как мы должны принимать Господа? Это в Левитах 11 главе. И тема этой главы — это проницательность в рационе. И примечание говорит, что все эти слова животные в 11 главе, вы знаете, помните, когда Петр молился, вот он вошел в такой транс, и вот была такая скатерть с животными, которые спустились, и Господь сказал: «Закали и съешь». И Петр сказал: «Я не съем такого». И Господь сказал ему это 3 раза. И Корнелиус, язычник, он сказал 2 вестникам, что Петр там. И он увидел, в это время видел, как вот скатерть это спускается с неба. И Господь сказал, голос сказал, что то, что Бог очистил, не называй вот грязным. И Петр пошел в дом этого язычника. И вам нужно понять, что еврей не мог общаться вот с язычниками. Тебя не должны были видеть с язычниками. А Господь сказал Петру: «Я хочу, чтобы ты пошел с этими 2 людьми в дом Корнелия, в дом римского центуриона». И нам нужно, чтобы очень много солдат спасали. И он благовествовал там, и Корнелий спасся. И все, кто были в его доме, спаслись. Но перед этим Петр сказал: «Господь показал мне, чтобы не называть любого человека нечистым». То есть все животные на этой скатерти, они изображали язычников. И вы не должны называть что-то грязными, потому что то, что Бог очистил, и Петр сказал: «Господь показал мне, чтобы я не называл никакого человека вот чем-то грязным». И когда вы приходите к 11 главе Левитов, все эти животные, они представляют собой наш контакт с надлежащими людьми. И в 11 главе Левита, в 3 стихе там говорится вот про корову, да, которая раздвоенная копыта, которая жрет жвачку. И я когда духовно, я вот контактирую с братом Давидом, я вот, у меня раздвоенная копыта, и я вот жую жвачку. То есть вы можете понять, что земное, что духовное, что физическое. То есть, чтобы означает «жует жвачку», это другая картина того, что мы размышляем над словом. И вы знаете, я вот изучил слово «жвачку», что это имеет в виду. И словарь сказал это. Знаете, корова ест вот траву. И сколько желудков у коровы? 4 желудка? 4. Я думал, что у них больше, но оказывается, только 4. Этого достаточно. 4 желудка. Вы знаете, только Бог есть Бог. То, что как он сотворился, это так чудесно. Он не сотворил Джош с четырьмя желудками, он сотворил корову. И послушайте, что означает вот жвачка. Это жвачка, это то, что было, попало из желудка снова вот в рот, снова было пережевано и снова было переварено как еда. То есть иногда корова, она просто не жует, она проглатывает траву. То есть частично она переваривается, потом она изрыгивает. И то, что вот она изрыгивает, это вот жвачка. И эта жвачка, которая вот была изрыгнута из желудка в рот, это тоже как мы должны быть словом. И утром мы молитвенно читаем слово, мы размышляем над этим словом. И в течение слова вы изрыгаете это слово и снова пережевываете его. И когда вы пережевываете слово еще раз, оно становится более легким для переваривания и для усваивания. Поэтому вам нужно жевать Слово Божье. То есть это означает, что жевать жвачку означает, что мы принимаем Слово Божье с большим, с долгим размышлением над ним. Нам нужно преподносить другим богатство Христово как духовную пищу, чтобы они были напитаны и росли в жизни. Слово Божье уподобляется молоку и твердой пище, которые нужны для питания. Я бы хотел пропустить немного из-за времени. Посмотрите на D2, пункт D, под пункт 2. У святых, которые выросли на современном служении Господа, есть вкус к этому служению. Этот вкус является определяющим фактором Господнего восстановления. То есть мы окружены всеми братьями, у которых есть вкус к служению. Потому что у вас есть вкус к служению, вы не получите нового вкуса. Знаете, когда моя жена начала работать, она была вот медсестрой, и я подумал, что мне нужно молиться столько, потому что мне нужно заботиться о двух вот этих маленьких детях. И я вот кормил их из таких маленьких бутылок. И некоторые вот эти вот бутылки, они имели вот вкус яблока или банана. И я попытался накормить кого-то из них этой едой, но им не понравился этот вкус. Я не мог обучить его, что это хорошо для тебя, когда ты маленький ребенок. И вот у него все было зеленое вокруг всего его рта. И знаете, что я сделал? Я взял ложку, и я вот представил, как будто это самолет. Вот он открыл свой рот, и я вот засунул ложку в его рот. И это то, как мы приходим на собрание. Кто-то пытается накормить нас, и потом он согревает нас, и вы открываете свой рот, и о, это вкусно, слава Господу. Мы накормлены. И нам нужно... И вот вкус к служению — это определяющий фактор Господнего восстановления. Те, кто вырос на этом служении, отвергнут любой другой вкус, который противоречит ему. Другими словами, если вы будете говорить что-то, что не согласуется со вкусом Господнего восстановления, ваше говорение будет отвергнуто, и вы потерпите утрату. Святые, если вы будете говорить что-то, что не согласуется с Господним восстановлением, вы будете отвергнуты. То есть вы предлагаете свой собственный вкус. святые, которые выросли на чем-то с определенным вкусом, вот со всем этим служением. О, это так вкусно. И это мой вкус. Если я что-то преподнесу вам, вы будете чувствовать вкус служения. Ваш рот не закрыт, у вас нет вот всего этого зеленого вокруг рта. И поэтому вкус — это определяющий фактор Господнего восстановления. У нас были некоторые, которые пытались преподнести что-то иное, и святые не приняли это. И я вот приведу пример маленького ребенка. Если вы пытаетесь дать маленькому ребенку что-то горькое, ребенок просто выплюнет это практически сразу. Интуитивно. Мне это не нравится. Он просто выплевывает это. У нас есть вкус к служению, вы пытаетесь что-то другое преподнести, и выплевывается. Я знаю вот трех братьев, которые не в Господнем восстановлении. Которые попытались покормить святых чем-то иным, и святые просто выплюнули. Они не приняли это. У меня просто есть вкус к служению. Почему у меня есть вкус к служению? Потому что служение увеличивает мою любовь к Господу Иисусу. Служение приносит эту Библию действительно для меня. Я прав? Служение, оно не замещает Библию, оно открывает Библию. Оно приводит вас в глубинное значение Библии. Оно вот отдает вас Христу. Вы не любите Господа этим утром? Моя любовь к Господу, она увеличивается. Даже вот сейчас я люблю Господа намного больше, чем я любил в своей жизни. Почему? Потому что я молитвенно читал Слово этим утром, я использовал это Слово, и я молился над служением. И, о, я просто люблю Господа так сильно, практически невозможно. Даже если вы прочитаете жизнеизучение, в то время как вы закончите, вы скажете: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Знаете, было несколько сестер, которые сказали, что Эд говорил, что когда вы читаете Слово Божье, вы скажете: «Господь, я люблю Тебя». Давайте проверим. Давайте проверим, прав ли брат Эд. Они купили жизнеизучение, и они прочитали жизнеизучение друг другу. И пока они читали жизнеизучение, и в какой-то момент они оба сказали: «О, Господь Иисус, мы любим Тебя». И они сказали: «Брат Эд был прав». Так чудесно. Так чудесно. Я просто могу поделиться несколькими пунктами. Окей. Пятый римский пункт. Добрый служитель Христа переносит себя в жертву и откладывает себя, чтобы сохранить абсолютность истины. Истина не может быть доверена человеку, который ходит согласно своим чувствам. Человек должен встать на сторону истины, противостав самому себе. Другими словами, истина есть истина. Несмотря на мое внутреннее состояние, несмотря на то, как я себя чувствую, это есть истина, и я должен стоять на стороне истины, противостоять самому себе. Состояние человека никоим образом не влияет на Божью истину. То, кем вы являетесь, сами не может повлиять на Божью истину, потому что истина подобна неподвижному столпу. Церковь — это столб, это основание истины. Вы не можете двинуть столб. Так пункт Б говорит, что некоторые люди, когда они неправы, немного опускают истину. А когда они правы, они немного поднимают ее. Значит, что ваше состояние идет вверх или вниз. То есть если ваше состояние нехорошее, то вы опускаете истину. когда вам хорошо, вы понимаете истину. Это как лифт такой для вас. Это нехорошо. Это означает, что они подобны лифту. Вы хотите быть лифтом? Я не хочу. И истина поднимается и опускается вместе с ними. Только те, кто произвел над собой определенную работу, могут поддерживать истину. Если мы сможем принять истину в качестве единственного стандарта, и найдем в себе мужество признать, что мы не правы, нам придет новый свет. Не спорьте с истиной. Вам нужно изучать эту истину. Вам нужно говорить эту истину. Несмотря на то, на вашу кондицию. Вы скажете: «Господь, прости меня, о, приведи меня на уровень этой истины». И к нам придет новый свет. Если мы не будем поступаться светом, свет поднимет нас. Блаженны те, кто способен соглашаться с истиной. С одной стороны, человек не может проповедовать истину, если у него нет переживаний. С другой стороны, человек должен знать, что истина не зависит от него. Не с две стороны. Если человек подойдет к такому рубежу, когда он уже не сможет противостоять Божьему Слову, если он сможет поступаться Словом и обнаружит, что Слово осуждает его, то он получит свет. Это ключ к получению откровения. С одной стороны, нам нужно проповедовать истину, несмотря на наше состояние. Истина есть истина. Мы стоим с истиной. И свет этой истины приведет, возвысит нас к уровню этой истины. И у меня есть несколько минут. Я вот даю вам этот план, все пункты этого плана. И все эти пункты такие замечательные. Я воодушевляю вас, чтобы изучить это. Я поделюсь одним пунктом с вами. Смотрите на 10 римский пункт. Откровения, которые получали пророки, представляли собой бремена, которые они получали. Без бремени нет служения слова, нет пророчества, нет созидания церкви. Когда вы говорите, у вас должно быть бремя. Вы обременены ли вы? Если у вас бремя относительно чего-то. Исайя 1.1 говорит. Видение Исаии, которое он видел. И Исайя 2.1 говорит, что слово, которое Исаия увидел. И далее там говорит, что бремя, которое Исаия увидел. То есть у вас было видение, было слово и было бремя, которое Исаия увидел. Когда вы видите видение, это видение становится вашим бременем. Почему это становится вашим бременем? Потому что вы видите что-то. Господь показал вам что-то. И это видение становится вашим бременем. Это, когда это бремя высвобождено, это оно высвобождается посредством слова. Господь дает вам слова, чтобы высвободить это бремя, это видение. И это говорится, что видение, которое Исаия увидел, слово, которое Исаия увидел, и бремя, которое Исаия получил. И когда мы приходим к служению, например, вот мы читаем сообщение, которое Watchman Nee дал, как только мы читаем, мы должны сказать: «Господь, покажи мне то, что ты показал брату Ни. Я хочу увидеть, что ты показал ему. Мне не нужна просто информация. Я хочу увидеть откровение». И когда Господь сияет на это слово, и это видение, которое брат Ни увидел, оно становится вашим видением. То есть его сообщение становится вашим сообщением. Потому что вы видите, что Господь показал ему. И видение, которое Исаия увидел, бремя, которое Исаия увидел. И далее Господь даст вам слово, которое Исаия увидел. И, как мы видели в Иезекииле, говори моими словами. Говори моими словами им. Не хорошо ли это? Это очень хорошо. Если вы читаете сообщение, Это моя практика. И там брат не говорит, это мое бремя. И когда я каждый раз, когда читаю, что это мое бремя, я останавливаю. Это твое время, это твое время. Брат Ли сказал, это мое бремя. Является ли это моим бременем? Господь Иисус, это не мое бремя. Почему это не мое бремя? Потому что я не увидел это видение. Я не увидел то, что брат Ли увидел в этом сообщении. Я сказал, Господь, дай мне дух откровения, чтобы увидеть, что Господь, что Ты хочешь сказать в этом сообщении. Однажды я читал сообщение, брат Ли написал, что какая лучшая картина, у вас есть это единство в Иоанне 17 главе, и какая лучшая картина к этому в Ветхом Завете. Я остановился. Я сказал, Господь Иисус, я не знаю, что за лучшая картина. И я не знаю, что это в Ветхом Завете. Картина единства в Иоанне 17 главе. Я читал дальше. И там говорилось, что это вот столпы в Скинии, которые были, на которых возлагалось золото. И там были вот эти... И они были вот соединены такими деревянными конструкциями. Это вот было единство. И в это время тогда брат Ли говорил это слово. Он сказал, что причина, почему мы разделились, было разделение, потому что нам не хватало золота. Нам нужно быть теми, на ком возложено много золота, которые покрыты золотом. И там вот были два вот столба сверху, и два столба снизу, и посередине вот столб, он проходил насквозь через все эти вот столбы. И в Ефесянам 4 главе там говорит, что мы должны держать единство Духа в связующих узах мира. И в том сообщении он говорил, что в соединяющих вот узах Духа. И когда вы касаетесь Духа, Дух пронизывает вас, Он соединяет вас, и вы покрываетесь золотом, вы становитесь одним. Итак, идем вот дальше. Давайте покроем 11 римский пункт. Чтобы быть добрым служителем Христа, мы должны стремиться к тому, чтобы иметь следующие органические качества. И первая характеристика, первое качество, но мы должны любить Господа в высшей степени, наполняясь и изливая Его других посредством воскрешенного Христа, как нашей власти. Почему я говорю вот особенно сестрам, чтобы вы обратили на это свое внимание? И нам нужно любить Господа в высшей степени. Когда мы говорим Господу, Господь, я отдаю себя, чтобы любить Тебя сегодня. Покажи мне свою любовь, чтобы я мог любить Тебя Тобой, как моей любовью. Увеличь мою любовь сегодня. Мы говорим, что больше любви Тебе, Господь. Мне это очень нравится. И мне нравится молиться этим. К этому пункту, это находится в книжке «Говорить Господа для построения тела Христова». И вам нужно любить Господа в высшей степени. И брат Ли дал такой пример. Я вот скажу снова его, но это не будет так хорошо, как брат Ли его давал. Там была сестра. Это была китайская сестра. В книге у нее имя было как Peace Wong. W-R-N-G. Ей было 25 лет. И она говорила вот группе из 1000 людей. Это вот что-то неслышимое, чтобы маленькая девушка 25 лет начале вот 2000-х говорил стольким людям. И брат Ли спросил, кто эта молодая женщина. И брат Ли было 19 лет. И он пошел туда и начал слушать. Она благовествовала. И так, то, как она благовествовала Библию, она сказала, вот, дети Израиля в Египте, как вот фараон означает в Египте, что Египет означает мир, что они ели ягненка в доме, как они переходили через вот, море Красное. Что случилось? Они были очищены кровью, и потом они ели Агнца, и они ели Христа. И это стало их энергией, чтобы выйти из Египта. И они были они были вот выведены из тирании, из-под тирании фараона, то есть из Египта, который означает мир. И она вот благовествовала это. И после собрания Брат Ли шел домой, он посмотрел на небеса, и он сказал: «Господь Иисус, я не хочу быть под тиранией сатаны больше». И он призвал имя Господа. И он сказал: «Господь, я отдаю всю мою жизнь Тебе». Прямо там он спасся и посвятил свою жизнь Господу. Все сразу. Потом он сказал: «Господь, я хочу благовествовать во всей Китае. Мне не важно, что я буду беден. Я буду есть шишки с деревьев. Я буду пить вот воду, и я хочу говорить вот слово везде». Брат Ли сказал, что это сообщение было самым мощным сообщением, которое я когда-либо слышал в своей жизни. И это сообщение имело больше власти, чем любое сообщение, которое я слышал в своей жизни. И почему? Потом он сказал, почему у него было так много силы? Почему у нее было так много власти? Потому что она любила Господа в высшей степени. Дорогие сестры, любите Господа в высшей степени. И, братья, любите Господа в высшей степени. Что я хочу сказать, что любить Господа, она дает нам квалификацию, чтобы говорить за Господа. Вы не идете вот на семинары. И много вот этих семинариев — это на самом деле кладбище. Я вот не скажу, куда брат Ли ходил. И я вот сказал вот одному брату: «Как ты спасся?» И через 10 минут я понял, что он спасен. Он даже не возрожден. Он ходил в этот семинарий. И он пошел, на самом деле, не на семинарии, а на кладбище. Находимся ли мы на кладбище этим утром? Нет, нет. Мы любим Господа в высшей степени. И наша любовь, она дает нам квалификацию, она работает в нас, чтобы говорить за Господа с силой, с властью. И вот брат Ли спасся. И в конце концов оба, вот Пис Вонг и брат Ли, они стали сработниками брата Ди. Что это? Это три молодых человека, как вот... Кто может сделать это? Я люблю всех троих. Я люблю брата Ли. Я не знал Пис Вонг, но я люблю Пис Вонг. И однажды вот Фрэнсис и я были с братом Ли. Там было что-то серьезное, с чем брат Ли пытался справиться, и он хотел, чтобы ему кто-то помогли. И брат Ли сказал: «Ой, как бы я хотел, чтобы брат не был здесь». И я никак не отреагировал на это. И я сказал: «Брат Ли, мы рады, что вы здесь». И чтобы в моем сердце, я хотел сказать, что братли, если вы здесь, братни здесь. И братни в конце своего служения сказал, что я до сих пор, братли сказал, что я до сих пор наслаждаюсь служением из-за тех событий, да, которые были с братом Ни. И это все. И ничто не может пройти через это. И кто-то спросит, брат Эд, был ли един с братом Ни? Это даже не вопрос. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда коммунисты спрашивали, можете ли вы сказать, что брат Ни никогда не сделал ошибку? И он бы сказал, они бы даже не спросили меня, они бы убили меня. Они бы не сказали, они бы просто убили его, потому что он был един с братом Ни. И люди, они пытались издеваться над братом Ли. И он говорит, как брат Ни говорил, он даже использует вот его жесты. Знаете, как Эндрю Юан переводил для брата Ли? Брат Ли говорил на английском, и брат Эндрю вот говорил, как он говорил. И я не знаю, как сказать «Слава Господу» на китайском. Это нормально, Питер? Потом Эндрю сказал, вот «Господь Иисус, я люблю тебя». Вот то же самое. Такие же жесты. И они сказали, о, Witness Lee, ты говоришь то же самое, что и Watchman Nee говорил. Даже те же жесты. Он сказал, да, это правильно. Почему бы вы не попробовали? Вам бы не попробовать. Вы можете сделать это. Даже если вы попытаетесь сделать то же самое, использовать эти жесты, вы все равно не сможете говорить за брата Ни. И они были вот настолько едины с братом Ни, что они просто... Что я бы хотел быть таким же с братом Ли. И когда вот мы были с работниками, я сказал, что это не наша сцена, это сцена, чтобы брат Ли говорил это слово, ничего более. Сейчас вот у меня есть эти картины, эти иллюстрации. И когда я делился чем-то. И вы знаете, когда брат Ли вот говорил, я был вставал и говорил что-то. И однажды Эндрю сказал мне, что когда я делился чем-то, и брат Ли сидел. И он сказал мне, что когда ты делился, брат Ли, он хлопал. И это сделало меня таким счастливым. И я вот разрабатывал что-то. И брат Ли был там. И знаете, как Сюзанна, его дочка, сказала? И она сказала, Эд, мне так страшно говорить, когда мой отец на собрании. И он сказал, как ты это делаешь? Я сказал, мне тоже очень страшно. Потому что брат Ли там. И вы знаете, когда я помогал брату Ли, когда я делал что-то, я вот проходил как будто сквозь металлический детектор. То есть вы достаете все, и вы проходите. О, аллилуйя. Если бы брат Ли был здесь, он бы сказал «Аминь». Знаете, брат Ли сказал однажды, если бы брат Ни был с нами, я бы сказал намного больше о смешивании. И я бы сказал много вещей о нем, то, чего бы он не сказал. И давайте подойдем к последнему римскому пункту. Всякий раз, когда мы преподносим Слово Божье, нам прежде всего нужно упражнять свой дух. Наш разум. упражнять что? Наш дух. Добрый служитель Христа вырабатывает привычку. Это сообщение было на собрании совершенствования. Там называлось, что вырабатывать привычку жить Христа. Чтобы жить Христа — это привычка. Добрый служитель Христа вырабатывает привычку упражнять свой дух благочестию, чтобы жить Христа в своей повседневной жизни. Итак, святые, нам нужно выработать привычку упражнять наш дух. Поэтому у нас есть этот гимн. Господь, научи меня, как упражнять свой дух сейчас, чтобы коснуться Тебя, чтобы через посредством Твоего Духа я мог ходить. Мне нужно, чтобы Господь показал мне, как упражнять мой дух, например, когда я говорю с братом Куаном. Я не говорю с ним каким-то определенным образом. Есть разные ситуации. И я закончу на этом. И в Иуде 19:35, стихи 19-35, и Иуда, он говорит каким-то определенным людям, у которых нет духа. Говорит, что не имеющие духа. И это не означает, что у них нету духа. Не волнуйтесь обо мне. Если я потеряю свой голос, мне не важно. И, брат Шепард, я хочу, чтобы ты упражнял свой дух еще больше. Видите, даже не сказал «аминь» на это. И я могу тебе говорить это, потому что у меня есть основания говорить тебе так. Потому что я люблю тебя. И вот трем сработникам было сказано, упражняйте свой дух. Упражняйте свой дух. Знаете, когда вы упражняете свой дух, вы упражняете все свое существо. Простите меня. Те, кто производит разделение, душевные, не имеющие духа. То есть это не означает, что у вас нету духа. Это означает, что вы не используете свой дух. Вы не упражняете свой дух. Это как будто у вас не было бы духа. И следующий стих говорит, «Но вы, возлюбленные, не будьте как эти люди, которые не имеют духа, но вы созидаете себя в вашей святейшей вере, молясь в Святом Духе. Храните себя в любви Божьей, ожидая милости нашего Господа Иисуса Христа к вечной жизни. И что это показывает? Это соединяет упражнение Духа с Новым Иерусалимом. Не имеющие Духа, не будьте как эти. Вам нужно упражнять ваш Дух. Вам нужно использовать свой Дух. Как вы это делаете? Но вы, возлюбленные, созидая себя в вашей святейшей вере, молясь во Святом Духе, то есть храните себя в любви Божьей, это Бог Отец, храните себя в любви Божьей. И когда мы говорим, что в милость нашего Господа Иисуса Христа, это Бог Сын вечной жизни. И вот это греческое слово «к вечной» — это означает вот будто в вечную жизнь. Это означает становиться вечной жизнью. То есть упражняя наш дух, молясь в Святом Духе, хранить себя в любви Божьей, ожидая милости нашего Господа Иисуса Христа, чтобы вы могли стать вот вечной жизнью, Новым Иерусалимом. Это все. Это все, что у меня есть, чтобы сказать. Итак, брат Шепард, и это вот поэтому я тебе сказал упражнять свой дух. И когда ты упражняешь свой дух, это соединяет тебя с Новым Иерусалимом. Я сказал обучающимся, чтобы, когда они свидетельствуют, например, когда вы приходите к микрофону, вы думаете, говорить что-то, один, два, три, вы что-то забудете, второе, скажете третье, вы что-то скажете восьмое, потом снова будете читать что-то, и вам кажется, что вы идете в таких кружках, как самолет, как будто падает. Если вы идете таким путем, вам все равно нужно упражнять свой дух. Если вы будете упражнять свой дух, святые что-то получат. И я не говорю о том, что нам нужно что-то говорить неправильно. Нам нужно знать истину, нам нужно упражнять свой дух. Может быть, вы не поняли все пункты. Если вы будете упражнять ваш дух, святые все равно что-то получат.